уроки Чорнобыля, рыхтуючыся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі. А ў нашым апытанні магілёўцы скажуць, якія асацыяцыі ў іх выклікае словазлучэнне «мірны атам».
Коль мирный атом нас может и освещать, и согревать, то он может быть, наверное, мирным.
Не соответствует этим смыслам. Он несет за собой тоже какой-то вред для окружающей среды.
У ночном эфире прогучит новая песня итальянского спевака Адрияна Челентана про Чернобыльскую катастрофу. Вы так само у «Ночной свободе» форум свободы и огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змейзер Бартосик почне оповед про Виктора Шалкевича. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подземью свете сегодня сушит мой коллега Юрий Дракохруст. Калі ласка, Юры.
Сегодня у свете новообранный президент США Барак Обама обвестил прозвище политиков, которые займут ключевые посады у его администрации. Дзяржсакратаром США стане сенатор Хиллари Клинтон. Обама попросил застаться на своей посаде теперешнего министра обороны Роберта Гейтса, а былы главнокомандующий НАТО Джеймс Джонс станет дорадником у справах национальной безопасности. Барак Обама мае принять президентскую присягу 20 студеня 2009 года. Принамсі 15 человек загинули и 45 были поранены подчас сегодняшних выбухов в Багдаде. Каля полицейской академии у центра иракской столицы амаль одночасно отбылися два выбухи. Смяротник подорвал бомбу и выбухнула мина, закладенная в припаркованную машину. А в афганской провинции Гельмент при выбуху, зробленным террористом-смяротником, загинули 8 цивильных и 2 полицейские, пораненные 30 человек, в том лику дети. У Словаччини, в оборот, поступили первые словацкие евро и евроценты за месяц до переходу Словаччины на европейскую валюту. Пошты и банки краины начали продавать наборы монетов, каб жыхары краины смогли призвычаиться до новой валюты, якая изменит словацкую корону 1 студеня 2009 года. На монетах, сярод іншага, есть выявы Братиславского замку и горы Карывань у Татрах. Словаччина станет 16-й краиной еврозоны. Командующий российскими ракетными войсками стратегического призначения поведомил, что Россия удосконалит свои ракеты в отказ на американские планы размещения ракет у космосе.
Юрий Дракохруст протягивает сачыць за падзеямі у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алена Тиханович расскажет про падзеі, связанные с Беларусью.
Пасяджэнне Дзяржаўнай Рады Саюзнай Дзяржавы Расіі і Беларусі адкладаецца ўжо другі раз. Візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву перанесены на нявызначаны тэрмін. У свеце 20-ты раз адзначаецца міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. У Беларусі ўзровень пашырэння хваробы 97 чалавек на 100 тысяч насельніцтва. Самая трывожная сітуацыя застаецца ў Светлагорску. Сёння тут, на тэрыторыі Свята-Праабражэнскага сабору, адкрыты першы ў Беларусі памятны знак ахвярам СНІДу. Гаворыць прадстаўнік грамадскай дабрачыннай арганізацыі «Альтэрнатыва» са Светлагорску Александр Хаданович.
На самом деле, есть у нас много у кого родственники, друзья, знакомые умерли от СПИДа. Для них также очень важно, что есть такое место, что церковь помнит о таких людей, молится о таких людях умерших, принимает, помогает людям.
Інвалід без ног Владимир Вусікаў з Магілёву атрымаў пакой у доме ветэранаў. Радыё «Свабода» раней паведамляла пра ягоны пікет. Вусікаў кажа, што дамогся сацыяльнага жылля дзякуючы недзяржаўным медыям. Ад сёння на 10% зніжаныя рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Літр самага хадавога бензіну АІ-92 патаннеў на 250 рублёў. Гаворыць прадпрымальнік Яўген Ліпкович, які ў сваіх зваротах у Белнафтахімі міністэрствы даводзіў, што цана бензіна ў Беларусі павінна адпавядаць міжнародным эканамічным трэндам.
У асноўным гэта мая работа. Тэму падняў я, перебіў я іх усё время без остановкі.
Двум студэнткам юрфаку, што заклікалі асудзіць злачынствы камунізму, пагражае строгая вымова або выключэнне. Аднак малады фронт збіраецца і надалей ладзіць акцыі супраць пашырэння камуністычнай ідэалогіі.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Минску 22 година 5 хвилинов. У Минску працуе наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Вот такое неверно оптимистичное меркование. Хотелось бы навод поделиться с выдавцами газет, каким дозволили легально друковаться. Мне здається, що подписчиков не поболее. Застануться тих, хто і виписував ці газети. Кого агітувати і у нечим переконувати, і не треба. Достатково їм і свободи. Ну, видавцам, звісно, буде нейка полегка. Зникнуть некие складанности, а я повторюсь, что подписчиков не поболее. Все застанется, как и было.
Давно казал, Козулин одукованный, мощной воли человек. За его голосовал. А теперь не ведаю, куда он делся. Боюсь, может, он турмой наелся. Нечего не чувать. И где он может быть? Его, как лидера громады, нельзя сгубить. Питал Валерий Курневич с Борисом.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. Што да пытання нашага слухача. Некалькі гадзінаў таму я размаўляла з былым кандыдатам у прэзідэнт Аляксандрам Казуліным. І ён сказаў, што часова ўзяў паузу ў кантактах з прэсай. Спадар Казулін запэўніў, што ў яго ўсё ў парадку, неўзабаве ён ад'язджае на некаторы час у Кракаў, у Польшчу, а пасля 10 снежня былы палітвязень гатовы адказаць на пытанні і слухачоў Радыё Свабода, і Радыё Свабода. А зараз пра лёс іншага вязня, Імануіла Зельцара. Яго адвакат Дмітр Гарачка наведаў у магілёўскай калоніі свайго падабароннага і перадаў Імануілу Зельцару харчы і рэчы. Але галоўнае, за чаго адвакат наведваў Зельцара, тэлевізар яму перадаць не дазволілі. Наш корэспандэнт Олег Груздзеловіч.
Дмитрий Гарачка наведал Эммануила Зельцера у шпиталя Могилевской колонии номер 15, где громадянина США отримают уже более за 2 тыдні. Адвокат спробовал выконать просьбу подоборонного передать ему телевизор, але зробить это не удалось.
Сказали, что у нас все кругом обеспечены, поэтому лишнее нам не надо.
А так он сам каже, ему треба телевизор или нет?
Понимаете, как стоял вопрос. В медсанчасти старый телевизор, я привез новый. Когда телевизором многие пользуются, знаете, он уже становится старый и ломаный, а тут привез новый. Ну, так.
Адвокат протягивает сочить за станом здоровья Эммануила Зельцера, який мае шэраг хронічных захворванняў. Гэтыя захворванні абастрылись пасля пераправки з Менскага следчага изолятора у Магілёўскую калонію. Вязню ставили капельницу, давали лекі. Паводле Дмітра Гарачкі, Эммануілу Зельцеру стало лепей, але для выздоровления яшчэ далёка.
Другое дело, что ему нужны другие лекарства, другое лечение. Вот и всего лишь. Тут это все понимают, но они ничего другого сделать не могут.
Адвокат Гарашка кажет, что покуль пытание про выписку Зельцера с турэмного шпиталя не поставало. Так само адвокат передал вязню в опротку и харчи. При этом, по воле господара Гарашки, ягоны подоборонны не скардятся на турэмное харчевание. Просто есть шмат продуктов, якія у калюнии дефицитные, те же витамины. Зельцер за их вельми удячны, сказал Дмитрий Гарашка. Наступный раз до своего подоборонного адвокат поедет в пятницу 5 снежня. Нагадаем, Эммануил Зельцер был арештаваны у середине соковика, прилетевший у Менск из Лондону. Улетку Зельцера осудили на 3 года изневоления за коммерцийный шпионаж супроць Беларуси. Эммануил Зельцер виноватым себе не признал. Ягоны брат Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацашвілі. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі. Расійскі алігарх уцякач Беразоўскі абвяргае сваю датычнасць да арышту Зельцера.
Про ситуацию с вязнем Эммануилом Зельцером рассказывал Олег Груздзелович. В Минску 22 година 9 хвилин. Вы на хвалях ночной свободы.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Пойшов и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. дорозі казав, ти ні тая мовчи, ні д'яволу, ні веру, ні Богу. І крочив у день і вночі, покуй не одолів дорогу. Рушив далей на цалікі зляди, покинув, што стежкою стали. А тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, пазбожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою, як ён пад гарою. Як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Кампазіцыя Дмітра Вайцюшкевіча «Дарога» гучыць для гостя «Начной свабоды» Владзіміра Вусікава з Магілёву. Ён інвалід-вазочнік, праз пікетаванне магілёўскага гарвыканкаму дамогся аднаўлення ў чарзе на сацыяльнае жытло. Владимиру Вусикову выделены покой в доме ветеранов. И он теперь с нами на простой телефонной связи из Могилева. Добрый вечер, господар Владимир.
Добрый вечер.
Вот зараз живым эфиры «Ночной свободы» уже довольно поздно. А что вы, звычайно, робите вот в такой поздний час? Ти есть махчимость у Могилеве для инвалида сходить у вечера у театр, на концерт, у кино?
В Могилеве нет такого. Ни в театр, ни в кино сходить мы не можем. Особенно инвалиды-колясочники. Мы не можем выехать даже со своего двора, потому что кругом бордюры, и уже съехал, и потом на этот бордюр не заедешь на тротуар. Так что мы возле дома только по подъезда можем, как говорится, веселиться и размовлять с соседями. А театр и кино мы не слышим и не видим. Государство у нас очень доброе одно было, а лучше стало еще другое. Нияк не беспокоится о нас.
У вас, я веду, есть собака, из якую вы выводите погулять так само?
Да, у меня собака, вот, и она вся рада, что я выхожу и ее, как говорится, выгуливаю. На поводке и так немного, вот. Так как забороняют без поводка выгуливать сейчас, вот. И хочешь, не хочешь, а приходится выгуливать вот это, и добро, что у меня собака есть.
Гость «Начной свободы» Владимир Вусікаў, ён нарадзіўся ў 1945 годзе ў вёсцы Петухоўка Чавоскага району, працаваў электрыкам на заводзе «Зеніт» Магілёўскага аб'яднання «Хімвалакно». У 87 годзе Владимир Вусікаў перанёс аперацыю на сэрца, у 2000-м яму ампутавалі абедзве нагі. І з тых часоў гаспадар Владимир інвалід першай групы. Один раз яго збіраліся паслаць на лячэнне ў санаторыі, але ён не паспеў знайсці суправаджаючага і пуцёўку анулявалі. Разам з двума сынамі і сем'ямі і былой жонкай Владимир Вусікаў жыве ў двухпакаёвай кватэры, якую атрымаў працуючы на заводзе «Зеніт», ну, да сённяшняга дня. А ў 2000 годзе яго як інваліда першай групы паставілі на чаргу на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Але ў 2007 інваліду паведамілі, што з чаргі выключылі паводле дэкрэту Александра Лукашэнкі аб скасаванні льготаў для інвалідаў. Ну і змагаючыся за свае правы, Владимир Вусікаў выязджаў на інвалідным вайску да гарвыканкаму з плакатамі «Хто скраў мае льготы? Ганьба лукавым льготам». Ён аб'яўляў галадоўку, пра гэта мы ўсё паведамлялі ў эфіры «Радыё Свабода». Тады ж Магілёўскі суд пакараў інваліда штрафам за незаконнае пікетаванне дзяржаўнай установы. Ну а вось цяпер ён дамогся асобнага пакою ў доме ветэранаў. Спадар Владзімір, скажыце, калі ласка, пакой у доме ветэранаў, гэта тое, чаго вы хацелі, ну ці будуць там для вас спецыяльныя неабходныя ўмовы для інваліда?
Па звесткам, значыць, я даволен, што там аддельная однопокоевая квартира, все умовы там есть, есть даже дежурство там, и врач, и медсестра есть. Ну, в общем, я задоволен этим.
Скажите, а там прибирально пристосованное для того, как инвалидный вазок мог уехать?
Ну, да, должно быть. Так как я еще не был там, завтра поедет соцработник, повезет паспорт на прописку и, как говорится, ознакомится с умовами и ключ возьмет. Тогда я уже сам съезжу и все убачу.
Сегодня у дзённым эфиры «Свободы» гучал репортаж про то, что вы домоглись житла, особенного покоя в доме ветеранов. И вы говорили про то, что удячные за это недержавные прессы. Скажите, калі ласка, что только недержавная пресса звертала увагу на вашу ситуацию?
Да. И большое спасибо и радио «Свобода», и телевидению независимому, и печати независимой газеты, что обо мне они только могли сказать. Все остальные газеты, кому не обращался, все боятся. Все отмовляют мне. Говорят, мы, как говорится, люди под присмотром, и редактор, и боимся за свою работу, и никто не хочет... Не хотел связываться. Я говорю, я вот инвалид, объявляю голодовку и все такое, буду в горосполкома, и все боялись даже разговаривать со мной. И никто не согласился приехать и, как говорится, осветить это явление.
Спадар Владимир, сёлета улетку, калі вы першы раз паехалі да гарвыканкаму на пікетаванне, то вы пераблыталі гэтую установу з банкам. Ну і правдападобна таму, што просто мала маеце магчымасць бываць у горадзе. Скажыце, вось якія складанасці чакаюць інваліда на вазку, які збіраецца ў адзіночку выехаць у горад? Напэўна, з пад'езду ўжо пачынаюцца складанасці, так?
Ой, вы знаеце, заехаць у горад это очень тяжело. Дело в том, что автобусы, троллейбусы не приспособленные. А чтобы заехать мне в троллейбус с автобусом, это надо два человека, чтобы меня сопровождали. Поэтому город мы и сейчас я мало знаю, что там изменилось, и как там и чисто, или грязно в городе, и какие магазины, и что там нового, и, как говорится, я не ведаю. Вот. Потому что транспорт у нас не приспособленный. А то, что обещали адресную помощь, вот бы они взяли, да, я ж не пользуюсь транспортом, а государство выделило мне там деньги за проезд, которым я не пользуюсь, мол, бесплатный проезд у меня. Я же им не пользуюсь, на бумаге бесплатный, а так я не могу никак заехать. Я бы за эти выделенные деньги, адресную, как говорится, эту помощь, смог бы съездить к родственникам, взять такси и прочее. Но государство на бумаге только говорит, что вот нам бесплатный проезд, что у нас у два года санаторная путевка на бумаге есть, а на самом деле ничего это мы не маем. Это хлусня.
Вот. А какую пенсию мая инвалид первой группы?
Як?
Какую пенсию вы маете? Вы инвалид первой группы, насколько она великая?
Инвалид первой группы я маю 400 тысяч. Это считается самая великая пенсия. Вот.
И на что я ее вам хапаю?
Ну, хапаю, это хорошо, что я обувь не покупаю, пальто старое доношу. Вот, и поэтому только хватает на питание. И то, как говорится... скромненько, в натяжку. Вот. Позволить себе шикануть я не могу.
А вазок вы сами набывали, идти вам его держава дала?
Все вазки, два, которые давало мне государство, они все тяжелые, не приспособлены для этой квартиры. Я не могу ни на кухню заехать, ни в лифт не заехать. Я их все отдал назад. А коляску мне дала городская организация инвалидов. Это гуманитарная коляска, на которой я езжу. Я на ней и по квартире езжу, я на ней по улице езжу. Вот.
Спадар Владимир, ось минулым тыднем у эфиры «Ночной свободы» прогучал репортаж про инвалида-вазочника из Немеччины. Это депутат Бундестагу от фракции «Левых», сябра парламентской группы «Беларусь» и координатор у пытаниях правов инвалида и туризму, немецкий политик Илья Зайферт. Сёлета ён упершыню побывал в Менску и, як инвалид-вазочник, не смог полновартосно ознайомиться с мемориальным комплексом «Хатынь». Бо просто не змог туди проїхати. Мав шмат інших битових проблем, у тим ліку у часі поселення у готелі, прогулок по городі, наведування місця у громадського харчування, ди прибиральню. Я думаю, всі гэтай проблеми вам добре знайомі. І я хотіла пропонувати зараз фрагмент гутарки, яку провела моя колега Алена Струве з Ілем Зайфертом.
На жаль, мне довелось отмовиться от экскурсии амаль на самом початку, не глядячи на то, что меня сопровождали два ассистенты, которые некоторый час пробовали покатить мой вазок по траве. Однако, когда почались разные лестничные приступки, про знакомство с уражливым помником пришлось забыться. Сярод удельников экскурсии было немало белорусов. Обурение ситуации поступово переутворилось в генерацию идей. У вынику мы почали обмярковывать пытание, как сделать Хатынь доступной для туристов-инвалидов. По сутности, это могло бы стать початком для кардинально иншего ставления до инвалидов в белорусском громадстве. Теперешнюю ситуацию с инвалидами в Беларуси я оцениваю как складаную. Это все вельми непросто.
Поводле Ильи Зайферта, навод у таким великим городе, как Менск, вельми тяжко убачить инвалидов на улицах. Такое отчувание, что они ховаются дома. Далеко не каждый мая больше-меньше сучасный вазок, на яким самостойно можно рухаться по улице, не кажучи про то, что это вазок пройдзе ў ліфт, гаворыць Ілья Зайферт.
Я быў тройчы ў Менску і ў часе сустрэчаў заўсёды на самых узроўнях казаў пра тое, што людзі з абмежаванымі магчымасцямі павінны адчуваць сябе свабоднымі людзьмі ў грамадстве. Я імкнуўся супрацоўнічаць і з беларускімі незалежнымі грамадскімі арганізацыямі, і з дзяржаўным саюзам інвалідаў, і таксама ўсталяваць кантакты на парламенцкім узроўні. Я заўсёды падкрэсліваю, што выступаю за правы чалавека-інваліда, якія адлюстраваныя ў дэкларацыі правоў чалавека ААН. З майго гледзяча, выкананне гэтых правоў не менш важнае за вызваленне палітвязняў.
Пытаюся ў свайго суразмоцы Ільі Зайферта, якія моманты яго найбольш насцярожваюць.
Наколькі я магу меркаваць, у беларускім грамадскім жыцці гэтыя людзі не адыгрываюць аніякай ролі. Інвалідаў-вазочнікаў няма ні ў парламенце, ні ва ўрадзе. Напэўна, гэта залежыць ад мясцовага менталітэту. Самасвядомасць, амбіцыі саміх інвалідаў не надта высокія. З іншага боку, вашы медычныя, сацыяльныя, палітычныя установы маглі б адыгрываць куда больш паўнавартасную ролю ў справе інтэграцыі інвалідаў у грамадства. Гэтыя людзі павінны мець сваю нішу на рынку працы, бо стварыць працоўныя месцы для інвалідаў не так ужо і цяжка. Трэба на дзяржаўным узроўні думаць пра тое, што гэтыя людзі маюць права жыць у тых жа дамах і кватэрах, што і здаровыя. Толькі праёмы ў дзвярах павінны быць шырэйшымі. Гэтыя людзі маюць права наведваць тыя ж рэстарацыі і кавярні, толькі там трэба зрабіць адпаведныя прыступкі на ўваходзе, а таксама падумаць пра спецыяльныя прыбіральні. Дарэчы, у такім вялікім будынку, як дом ураду, няма аніводнай прыбіральні для інвалідаў. Адчуванне, што гэтыя тэмы аніяк не абмяркоўваюцца ані палітыкамі, ані грамадскімі дзеячамі. І ўжо зусім выглядае экстрэмальнай тут такая тэма, дарэчы, вельмі нармальная і жыццёвая, як права інвалідаў на секс. Для многіх гэта гучыць як абсурд.
З депутатом Бундестагу Ілем Зайфертом гутарила моя колега Алена Струве. А з нами по-ранейшому на простой телефонной сувязі з Могильову інвалід-вазочник Владимир Вусіков. Спадар Владимир, ось ви послухали німецького депутата. Ці згодні ви з ним, що інваліди у Білорусі не відігрують ніякої ролі у громадстві?
Я згоден, і навіть у мене з'явилася пропанова, що треба інваліду як-то объединиться, зробить какой-то профсоюз, чтобы мы могли, партия у нас не получится инвалидов, а вот профсоюз какой-то, чтобы нас объединяло, вот, и мы могли решать какие-то вопросы общего характера, задовольняющего, чтобы нас, потому что урад наш забросил, местное правительство, никто не думает о нас, стучимся и никак не достучимся. Поэтому надо какое-то избрать объединение всех инвалидов и колясочников, и там первый, второй и третьей группы, защищать свои права, требовать вот эти льготы, требовать, чтобы можно заехать и в театр, и в кино, вот, и в магазин сходить. Мы в магазин не можем сходить. Это что такое? К магазину подъедешь и стоишь, просишь, чтобы тебе купили булку хлеба, батон купили. Это ж стыд и позор. Ни один магазин не проектируется, чтобы туда заехал инвалид, зашел. Это невозможно. Стоять, как говорится, с протянутой рукой, просить, чтобы люди тебе купили что-нибудь за свои гроши. Поэтому надо как-то объединиться, и тогда мы что-то можем потребовать от городских властей, от правительства. Надо создавать какие-то профсоюзы.
Але ж існуюць організації інвалідів, але, напевно, вони такого великого впливу не відігрують, як ви міркуєте?
Я состою от в організації общества городських інвалідів. Вони, ну, нічого вони не роблять, тому що там избирается председатель не инвалидами, а назначается. А раз, покуда государство будет назначать, то она, тот и руководитель будет выполнять, как говорится, государственные указания. А избранный, он будет бороться за права инвалидов.
Господар Владимир, вот я сгадываю, в 93-м годе была у Менску на концерте Бонием. И одной из умовов концерту этого гурту было, как запросить на сцену разом с ими инвалидов-вазочников. Ну, это было просто так неверогодное видовище, разневоленные люди на восках танчили, вот под знакомитые гиты Бонием. Скажите, а у Капу Могилеве были створены отповедные умовы, и вы могли трапить на концерт. На який концерт, якого гурту, якого співака вы бы хотели трапить?
Да, любого, как говорится, нам все интересно. Мы не бачим ничего, кроме телевизора, а наяву мы бы хотели любой концерт посмотреть и увидеть, как это все происходит. Вот, так что мы довольны были бы любым концертом и пьехой, и, как говорится, и любыми другими, и молодыми певицами.
Господар Владимир, я ведаю, что вы от 1989 года в Белорусском народном фронте, и ведаю, что пишете верши такого политичного зместу. Может, могли бы прочитать что-нибудь для слухачев свободы на развитание?
Ну, они такие верши, что их надо еще, как говорится, отредактировать на таком тресняковом уровне, так что не стоит их, я думаю,
пытать. А ведаете, что ну, сярод наших слухачоў ёсць людзі з абмежаванымі магчымасцямі, яны зараз, магчыма, слухаюць нашу размову. Скажыце, калі ласка, вось вы дамагліся, вы атрымалі пэўны результат, пэўны вынік, вы атрымалі таго, што пікетавалі гарвыканкам. Скажыце, якую параду вы маглі б даць тым, хто з розных прычынаў мае пэўныя абмежаванні? Што трэба зрабіць, каб палепшыць сваё жыццё?
Ой. Давать советы, это, как говорится, вот как их выполнить и что добиться, это очень тяжело. Поэтому надо всем, ну, как сказать, быть более настойчивыми людьми. Хоть мы инвалиды, но права свои надо знать. А как их узнать, вот эти права? Никто не ведая права, откуда, никто нам не присылает, не разъясняет. Зато, когда попадаешь в судье, там говорят, что это не ведающий прав, это от ответственности не избавляет. Вот. А права даже вот мы живем в ЖКХ. Жильцы не знают свои права. Вот. А что говорить о инвалидах? Ну, чтобы добиться своих прав, надо быть настойчивым человеком и иметь характер. К тому же не каждый инвалид и характер проявится, когда вот такие отписки делают, чиновники.
Дякую, дякую великі спадару Владимир. У нас уже зовсім не застається ефірного часу. Усього вам лепшого. Я жадаю вам комфортно приїхати у ваш новий покой у домі ветерана, каб там все було для вашого комфортного життя. Всього вам лепшого.
Дякую большое. Надеюсь, что будет все хорошо. Я доволен.
Гостем «Ночной свободы» был инвалид-возочник из Могилева Владимир Вусиков.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім же храм Беларуси треба розуміти, что за все в этом житті потрібно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Ганна Соус. У наступной полгодине ночной свободы журналистское доследование. Ці засвоили белорусские влады уроки Чернобыля, рыхтующиеся до будовництва атомной электростанции. Вы почуете песню итальянского спевака Адриана Челентана про Чернобыльскую катастрофу. А у нашем опытании могилевцы скажут, какие ассоциации их выкликает словозлучение «мирный атом».
Да, тоже Чернобыль наш. Вот он был мирным, вполне мирным. Я за него. За то, чтобы строилась АЭС в Беларуси и не одна.
Вы так само «Ночной свободе», «Форум свободы» и «Огляд незалежного друку». А у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Виктора Шалкевича. После 23-й годины у праским акценте про вертание нашей Нивы и народной воли у подписны каталёг и шапики, причины и наступствы. У Доме литератора гутарка за круглым столом на тему «Литература и ненормативная лексика». Але найперш нагадаем про то, что отбылося сегодня у Беларуси и свете. Повышенную студию зноку Юры Дракохруст.
И снова добрый вечер. Посяджение Державной Рады Союзной Державы Беларуси и России откладывается уже другий раз. Визит Александра Лукашенко в Москву перенесены на невызначенный термин. У свете 20-й раз отзначается Международный день борьбы со СНИДом. У Беларуси узровень поширения хворобы 97 человек на 100 тысяч насельництва. А от сегодня на 10 отсотков снижены розничные цены на бензин и диспалево. Литр самого ходового бензину АИ-92 потанел на 250 рублей. Две студентки молодофронтовки, что закликали осудить злочинство коммунизму, сами отримали по строгой вымове. Однако молодый фронт собирается и надалее ладить акции супроть поширения коммунистичной идеологии. А с международных новинок уголовные такие. Новообранный президент США Барак Обама обвестил прозвище политиков, которые займут ключевые посады в его администрации. Держсекретаром станет сенатор Хиллари Клинтон. Министерство замежных справ Индии выкликало Верховного комиссара Пакистана в Нью-Дели и поведомило, что напады в Мумбаи, в вынику яких загинуло больше за 170 человек, были учинены нападниками из Пакистану. Командующий российскими ракетными войсками стратегического призначения поведомил, что Россия удосконалит свои ракеты в отказ на американские планы размещения ракет у космосе.
Дякую, Юра, а зараз про надворье. У Берости 8-10 градусов тепла, с раницы дождь. У Витебской и Могилеве 4-6 градусов тепла, прогнозуют опадки. У Гомеля и Городни 6-8 тепла, у первой половины дня дождь. У Менску 5-7 градусов тепла, это так само опадки. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 година 35 хвилинов.
Della Groenlandia causerà poi la scomparsa di città meravigliose.
Йоси Коми, Венеція. Siamo già contaminati da quelle scorie nucleari che in nome di quel libero commercio della globalizzazione è possibile portare il cancro nelle case dei cittadini sognando Chernobyl
e i figli suoi già sparsi in tutto il mondo per inquinare ciò che poi vediamo.
Гучыць песня італьянскага спевака Адрыяна Челентана. Вядомы змагар за чысціню навакольнага асяроддзя запісаў сюіту «С акна да Чернобыль», бачачы ў сне Чернобыль. Ён распавёў, што падставай для яе напісання стала безадказнае рашэнне ўраду будаваць новыя атамныя станцыі. «Я спяваю пра Чернобыль, каб сказаць не ядзернаму вар'яцтву», сказаў Адрыяна Челентана. Ці захавалася ў Беларусі сістэма грамадзянскай абароны, ці засвоіла беларускае кіраўніцтва ўрокі Чарнобылю, рыхтуючыся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Пра гэта ў даследаванні Іны Студзінскай.
У Беларусі цалкам захавалася сістэма грамадзянскай абароны. Дзейнічае дзяржаўная сістэма прадухілення і ліквідацыі надзвычайных сітуацый і грамадзянскай абароны. Рэгулярна праводзяцца планавыя вучэнні, распавёў прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацый Віталь Навіцкі.
Какая разница организовывать эвакуацию из-за возможного, скажем, там пожара учебного, или же эвакуация там по линии гражданской обороны из-за некого облака азота, там фосфора или хлора, которое приближается. Мероприятия это все равно одни и те же, которые проводятся. Ушла вот эта конкретная привязка, что это называется именно гражданская оборона.
Сёлета у школах, да прыкладу, 1 сакавіка, у дзень обороны дзяцей ад надзвычайных сітуацыяў, праводзіліся такія вучэнні. Магу засведчыць гэта, бо сама шыла свайму сыну падлетку ватна-марлевую павязку, а потым слухала жартаўлівыя расповеды дзевяцікласнікаў пра вучэбную трывогу. Прэсавы сакратар МНС Віталь Навіцкі пацвярджае.
Знаете, где дисциплинирование всего проходит эта эвакуация? В детских садах. Там малышня наиболее ответственна к этому подходит. Уже в школе, уже ж это все весело, там шутками с хохмами.
У Беларуси принято канчатковое рашэнне будаваць атамную станцию. Таму, натуральна, пытанне бяспекі хвалююць усіх. Академик Национальной академии наук Александр Михалевич кажа.
Если мы традиционно говорим об обеспечении экологической безопасности при развитии атомной энергетики, то теперь в мире вопрос ставится по-другому. Обеспечение экологической безопасности Земли с помощью атомной энергетики.
Год таму пры Міністэрстве надзвычайных сітуацый быў створаны адмысловы дэпартамент па наглядзе за бяспечным вядзеннем прац у атамнай энергетыцы. Дзяржатамнагляд. Віталь Навіцкі тлумачыць.
Это одно из требований МАГАТЭ, что должен быть отдельный орган, который будет заниматься этими вопросами. На стадии, начиная с проектирования, строительства, именно надзором за безопасным ведением работ.
Академик Национальной академии наук Александр Михалевич распавёў.
У нас принят закон об использовании атомной энергии. В развитии этого закона разрабатывается сейчас большой пакет нормативных документов, которые будут регламентировать и безопасную эксплуатацию атомной станции.
Профессор, доктор технічных навук Георгій Лепін у 80-е годы был ликвидатором наступствоў аварии на ЧАЭС. На пытанне, ці научыліся беларусы пасля Чарнобылю супрацьстаяць атомной небяспецы, отказал так.
Мы-то научились, руководство не научилось. Оно все продолжает делать в своих интересах. Они с нами считаться не хотят. Надо, во-первых, стараться информировать людей. Они все время шумят, что вот у нас и народ за выступает. Я в это абсолютно не верю. Это чистейшей воды обман.
Академик Александр Михайлович распавел, что недавно у Бразилии отбылася международная конференция «Культура ядерной безопасности». И один из главных кірунков этой культуры – информование насельництва.
Информация должна быть правительству, исполнительной власти. Информация должна быть законодательной власти, информация должна быть специалистом, информация должна быть
широким кругам населения, как пишут американцы, домашним хозяйкам. Это должно быть систематическим.
Академик Михалевич привел у приклад еще одну международную конференцию, якая отбылась недавно у Празе, по информованию парламентариев у галине атомной энергетики. До речи, у Чехии есть две атомные электростанции – у Темелине и Дукованах. На минулом тыдне у Дукованах отбылись комплексные учения. Насельництво отпрацовывало нештатную ситуацию. Про это широко поведомлялось у СМИ. Еще у жнюня начальник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента Усеволод Янчевский пообещал у Беларуси ближайшим часом створить информационный центр, где громадяне смогут отримать полные звездки по будовництву Украине АЭС. Але дагэтуль ничего такого нема. И навод журналистам отримать информацию довольно складана, коли идзе урэшце буде обраная пляцовка для будоўлі. А громадскость протягивая збирать подписы супраць будовництва АЭС. Сузаснавальник руху навукоўцы за безъядерную Беларусь профессор Георгий Лепин распавёў, як кіраўнік державы адреагаваў на стварэнне руху.
Он же везде говорил раньше, что вот эти противники – это безграмотные люди. Как только мы заявили, что мы создаем движение, он на ближайшем же выступлении в Хойниках высказался так. Это не ученые, это бандиты от науки.
Профессор Иван Никитченко, так само ликвидатор Пиракананы.
Люди абсолютно беззащитны перед радиацией. Створить департамент не штука. На все робится. Сначала департамент, а потом дело развалится. Но треба оборонять людей.
З Іваном Нікітченком гутарила Інна Студзінская.
Досліди свободи.
Які у вас асоціації са словазлучэннем «мірны атам»? Апытанне на вуліцах Магілёву.
Двоякое ощущение. Что-то идет на пользу человеку, а Чернобыль, на вся жизнь двоякая. Из хорошего что-то плохое вытекает, из плохого хорошее.
Электростанция. Может быть, и немирным он. Это тоже Чернобыль наш. Вот он был мирным, стал немирным. Последствия до сих пор у нас какие. То есть так подумать, то, значит, он не может быть мирным.
Чернобыльская атомная электростанция. Может быть, где-то они есть и очень надежные. Но мы же их не видели.
Нормальная ассоциация, я за него. За то, чтобы строилась АЭС в Беларуси и не одна. Во всяком случае, с Чернобылем абсолютно никаких ассоциаций.
Очень двоякое отношение, я думаю, что у всех людей к этому. Коль мирный атом нас может и освещать, и согревать, то он может быть, наверное, мирным. Ну, просто все зависит от того, как люди к этому всему относятся. Поэтому получается, что иногда он бывает и мирный, а оказался не мирным.
Мирный атом – это, значит, обеспечение электроэнергии, развитие очень важной отрасли науки.
Опаска есть после Чернобыльского взрыва и после того, какая у нас была обстановка, детей вывозили. Я была беременна и ходила на демонстрации. Ну, все хорошо в меру.
Одно было, я думаю, хватило. Тем более в Могилевской области, ей уже досталось. И не в Беларуси.
Высказывание, как бы оно не соответствует этим высоким словам, которые про него говорят. Потому что он несет за собой тоже какой-то вред для окружающей среды.
Гэтак магілёўцы адказалі на пытанне, якія ў вас асацыяцыі са словазлучэннем «мірны атам».
Я так хотел разбавить.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22 година 46 хвилинов. Зараз Любов Лунёва за глядом завтрашнего незалежного друку.
Газета «Вечерний Бобруйск» розповідає подробязності трагедії, яка відбулася на минулому тижні. Поздно вночі на ускрайку Бобруйську собаки покусали 20-годову дівчину. У шпиталі їй ампутували руку. Медики повідомили, що дівчина була п'яна, а характер ран свідчить об тим, що на її напали худше за все собаки бойцовських пород. Городские улады запевнили, что приняли адмысловые заходы, как продухились подобные выпадки. Какие? Читайте в свежем номере газеты «Вечерний Бобруйск». Две полосы газеты, присвященные экономичному кризису, парады навуковцев, экономистов и финансистов, директорам предприемств и простым громадянам. 5 снежня отбудется семинар с уделом городских уладов и керовников предприемств. Головное питание – как выстоять у часы кризису? Подробязности у газеты «Вечерний Бобруйск». Газета «Ганцевіцький час» висвятляє, чому комбінат панельного домобудування, який сьогодні отримав 3 мільярди рублів, почав процедуру банкрутства, говорить редактор «Ганцевіцького часу» Петр Гузаєвський.
На початку года еще перспективы предприемства были довольно оптимистичные. Держава выдатковала 3 миллиарда рублей для того, как наладить там новую вытворчесть, новые технологии. Але вот при конце года выники показали, что те планы не отбываются. И вот зараз людей звольняют с працы, вымушены скорочать вытворчесть. Поговаривают, что все идет до банкротства и в уголе, что еще больше повысится уровень беспрацовья.
Газета «Черековские новини» висвітляє, чому місцеві влади забороняють завозити хліб з Могильова у Череков. Не кожен день і тільки в одній крамі можна набити хліб Могильовської пекарні. Місцевий хліб несмачний. Чим обумовлено рішення черековських уладів? Відказ на це питання у свіжім номері газети. Черековські новини пропонують листи читачів, які обураються, що на вулицях зникли амаль усі шапіки. Асортимент товарів у державних крамах став вельми бідний, а кошти вищі за ті, по яким продавали товари протримальники.
Черговий з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина» буде проводитися у Мінську. Це певна дискримінація у дочиненні до тих білоруських активістів, які покинули родіму з-за політичного переслідку, заявляють політутікачі. Згуртування білорусів світу і політутікачі. Дочиненні обмірковують представники білоруської діаспори Німеччини, Бельгії, Естонії і старшиня згуртування Олена Маковська.
Передача Тетяни Поклад «Білоруське заміжжя» у нашому ефірі завтра. А зараз форум «Свобода» – огляд реакції читачів на матеріали нашого сайту svoboda.org. Підрихтували Олексій Знаткевич і Сергій Шупа.
Самая гарачая дискуссия гэтымі днями разгарэлася вакол интервью пісьменніка Альгерда Бахаревича з нагоды выхаду на гэтым тыдні ягонай новай кнігі «Сарока на шыбеніцы». У интервью сярод іншага пісьменнік, які жыве ў Гамбургу, на пытанне, як ён успрымае Беларусь, пажыўшы за мяжой, адказаў: «Калі я жыў у Беларусі, я лічыў беларускае жыццё убогім, а цяпер яно мне падаецца яшчэ больш убогім, магчыма, у 100 разоў больш». Першым на інтэрв'ю адгукнуўся наведнік сайту «Волат» з балотнага ў Бохску.
Прапаную скінуцца і падарыць пану Бахарэвічу беларуска-нямецкі слоўнік, каб ён пісаў выключна для няўбогай нямецкай аўдыторыі і пакінуў убогіх беларусаў у спакоі.
Чытач Пятрусь дадае:
«Ён гэта і робіць, ні на Беларусі, ні ў Нямеччыне ніхто не ведае пра ягоныя кнігі, а скінуцца лепей на справку з беларускай амбасады для Бахарэвіча пра адмову ад грамадзянства адной убогай краіны».
Чытач Іван з сяла іранізуе:
«Пусціце, пусціце Альгерда ў Еўропу, хай піша па-нямецку, хай піша на сярэднім гохдойчы, усё будзе лепш, чым па-беларуску. Гэта якраз відаць з пададзенай лезер-пробе. Нарэшце, нарэшце такі ў новай беларускай літаратуры будзе свой брэнд у свеце».
З крытыкамі Бахарэвіча спрачаецца беларускі ўкраінец з Менску.
«Надта ж злыя тутэйшыя каментатары. Ледзь што не па ім, адразу атруту льюць. Убогая краіна – гэта не абраза, а своеасаблівая алегорыя, крык душы. Не пабачыўшы і не прызнаўшы ўласныя заганы, немагчыма іх выправіць. Бо што ж выправляць, калі нічога вартага выправлення не бачыш? Калі краіна не ўбогая, а нармальная, дык давайце жыць і радавацца таму, як у нас цудоўна жывецца. Не падабаецца такі варыянт. Тады, замест таго, каб грызці горла аўтару ўбогай краіны, лепей узніміцеся з цёплага крэсла і пачніце нарэшце рабіць хоць штосьці для таго, каб нікому больш у галаву не прыйшло так падумаць і сказаць пра Беларусь.
Сваім меркаваннем дзеліцца Дмітрый з Менску.
Ды што тут казаць? Злыя беларусы ў Беларусі з прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі. Дык і сама краіна, мякка кажучы, не цывілізаваная. Гэта ёсць факт, які ніякія петрусі не могуць абвергнуць. Я не ідэалізую Захад, тую самую Нямецчыну. Але і сваю краіну ідэалізаваць не варта. Мы яўна выпадаем з еўрапейскай садружнасці як народ і як дзяржава.
Дмітрый адказвае наведнік нашага сайту Пятрусь.
З прычыны свайго жабрацкага жыцця, выхавання, адукацыі, гэта катэгорыі суб'ектыўнай ацэнкі, а вось спадара Бахарэвіча прабіла пасля некалькіх гадоў Нямецчыне на абсалютную ацэнку – убогае жыццё. Так што не крыўдуйце, але гэтым агульным выразам ён паліў брудам усю Беларусь.
Наведнік нашага сайту, чый нік рыфмуецца з прозвішчам Куінжы, піша…
Вельмі згодны са спадаром Бахарэвічам у ацэнцы нашай краіны. Гэта голая праўда. Абавязкова набуду ягоную сароку. Шчыра скажу, падазрона стаўлюся да маладых літаратараў, але ў інтэрв'ю раскрылася цікавая асоба.
Урэшце, наведніца нашага сайту Філіфёнка зазначае.
Бахарэвіча толкам яшчэ не чытала. Але згодная з ім, беларускае жыццё сапраўды ўбогае. Што тут папішаш? Бахарэвіч падружовую лялю і не касіў ніколі. Напрыклад, адкрыта казаў пра сябе як пра мізантропа. У яго рот пад коўкаю ўніз, ён скептык і песіміст. А гэта часцяком вельмі цікавыя і карысныя людзі. Лепей да іх прыгледзяцца і прыслухацца, а не крычаць гвалт.
Гэта быў форум свабоды, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Падарожжа з метра Падубнага ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. Неўзабаве музычная перадача з метра Бартосіка, адразу пасля яе выпуск навінаў, далей праскі акцэнт пра вяртанне нашай нівы і народнай волі ў падпісны каталёг і шапікі. У доме літаратара гутарка за круглым сталом на тэму «Літаратура і ненарматыўная лексіка». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай.
На гэтым тыдні госцем нашай студыі будзе гарадзенскі бард Віктар Шалкевіч. Злавіць Віктара на якую гадзінку пагутарыць справа вельмі нялёгкая, бо такое адчуванне, што ён часам круціцца хутчэй за зямную кулю. То ён у Польшчы, то ў Францыі, то ў Сібіры.
Ну, яркіх уражанняў апошняга часу, ну, было многа. Па-першае, перад Новым годам я ўпершыню ў жыцці паляцеў у Грузію. Так, у мяне там былі всякія там справы працоўнага характару. Я ўпершыню бачыў Тбілісі, бачыў вельмі прыгожы горад, талерантны. Я лазіў па гэтым горадзе, каля помніка Шатару Ставелі, на праспекце Шатару Ставелі, жабрачка папрасіла мне грошы на ангельскай мове, чаму быў страшэнна рады. Вось. Я купляў сабе розныя сувеніры, нават пабываў у касцелі на вуліцы Лісілідзе. І там да мяне выйшла такая чорная афрыканская манашка. Потым я быў пасля Новага года, вельмі цікавае таксама было падарожжа, я лётаў у горад, які называўся Іркуцк. Мне запрасілі мясцовыя нашы беларусы на свята, на каляды. Вось, гэта было вельмі, вельмі цікава, таму што так далёка, 6 гадзін лёту ад Масквы, і людзі так дастаткова прыстойна размаўляюць па-беларуску па-першае, а па-другое шануюць сваю культуру, і па-трэцяе, ну, вельмі цікавыя людзі. Яны мяне вывезлі на бераг возера Байкал, у Ліствянку, вось. Было вельмі здорава. Толькі, канешне, я хацеў, усе час у мяне адбыўся збой у арганізме, я усе час там не спаў, таму што гэта розніца ў 6 гадзін, і прыйшлося проста некім чынам, так сказаць, ратавацца алкаголем, каб заснуць. Потым я быў у Дамініканскай рэспубліцы. І ты ведаеш, я калі паглядзеў на прыроду, на ўсё тое, што было навокал, я, па-першае, пашкадаваў, што Калумб іх адкрыў, таму што жылі б яны сабе так нармальна да гэтай пары. Лавілі бы сабе рыбу, купаліся бы ў ручаях, стралялі бы сваіх папугаяў, там, елі бы і пілі гэтыя какосы. Там проста цудоўна. А якраз быў не сезон, і ведаеш, выходзіш у 6 гадзін раніцы, Так, заходит солнце, море завсюду плюс 28, пальмы. Ідеш собі, і нікого навокал нема. І так файно тобі. Це був такий, такий подарунок льосу був для мене, тому що звикли ніякі справи, ніякі дзвінки, ніяке то, друге. А там просто я забувся, хто я, де я, откуль я і на що я.
У небі високо Ареум, Арион. Поволі стихала розмова. Повеки теплом затярушвал сон. Мы ехали, да, Майлёва. Мы ехали, да, Майлёва. За шиби віхура співала гула, спродвічні, змрочні співи. По плечі, по шию, по твар замела старые високі древи. По плечі, по шию, по твар замела старые высокие древы. За нами тягнулися, бегли, летели и шли. Зусім непотребные справы каменной узоркой на ускрайку земли святился костел Станислава. Каменной узоркой на ускрайку земли святился костел Станислава. Повеки теплом затярушвал сон. По воле стихала размова. У небе за шибой сгасал Орион. Мы ехали, да, Могилёва. В небе за шибой сгасал Орион. Мы ехали, да, Могилёва.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес – Менск, 5, поштова скринка 111. Альбо покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
У ефіри «Свобода». У празькій студії далі Юрій Дракохруст. Після 23-ї години у празькім акценті про вертання нашої нівої народної волі у підписних каталіх і шапіки Білсоюздруку, причини і наступстви. У домі літератора гуторка за круглим столом на тему «Література і ненормативна лексика». А зараз міжнародні новини.